Здравствуйте, мы изучаем статью «Мир в мире. Труды Бальсулама». Мы находимся на странице 463. Статья «Использование в управлении иных категорий вместо категории «Правда». Мы приглашаем вас зайти на наш сайт КАП-ТВ, там вы можете скачать статью, а также задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, статья «Мир в мире», страница 463, первая колоночка, «Использование в управлении иных категорий вместо категории «Правда». Сейчас обратимся к трем оставшимся категориям. Милосердию, справедливости и миру, которые на первый взгляд не были созданы изначально и призваны оказать поддержку правде, которая очень слаба в нашем мире. Отсюда история развития начала свое медленное ступенчатое движение к обустройству жизни общества. Теоретически, все члены общества согласились и безоговорочно приняли на себя управление правды. Но на практике повели себя абсолютно противоположно ей. Не так, как было условлено. И с тех пор правде выпала судьба быть использованной самыми лживыми людьми. Ее не найдешь ни среди слабых, ни среди праведников, так, чтобы смогли они воспользоваться ее помощью, даже в самой малой степени. И поскольку не смогли ввести себя в обществе в соответствии с категорией «правда», увеличилось количество слабых, эксплуатируемых, отсюда и развились, став действующими в жизни общества, категории милосердия и справедливость, поскольку основа существования общества обязывает сильных и удачливых помогать слабым, чтобы не нести вреда обществу в целом, а потому относились к ним снисходительно, то есть милосердно и со состраданием. Но природа вещей такова, что в таких условиях количество слабых и обездоленных увеличивается до такой степени, что они начинают представлять собой угрозу сильным, что приводит к столкновениям и раздорам. И это послужило причиной появления в мире категории «мир». Так что все эти категории «милосердие», «справедливость» и «мир» родились и получили свое развитие вследствие слабости категории «правда».
Это то, что мы видим сегодня. Совершенно. Выходят народы, все эти революционеры хотят все изменять. Почему? Нету правды в мире. Верно, нету. Мы эту правду восстановим. Откуда? Подсознательно. Они исходят из других свойств и хотят сделать так, чтобы было правильно. В прошлом, каким-то образом, с помощью этого, они изменяли общество и приходили к каким-то компромиссам, так или эдак, и успокаивались. Сегодня, это то, что мы хотим сказать, сегодня это невозможно, поэтому ничего им не поможет. Это может привести к морю крови, к таким как революции в Египте, скажем, это не поможет. Почему? Потому что мы должны быть в кругу, мы должны быть связаны, мы на самом деле должны достичь категорию правды, а не использовать всякие категории вместо категории правды. Мы говорим, что мы снизим проценты, мы передадим это другим слоям населения. Это все подменные категории, чтобы такие временные какие-то меры, это ничего не помогает. То, что ты берешь из одного места и переводишь в другое место, это и есть такие категории, которые заменяющие правду. Потому что природа требует от нас соединения. И сейчас это все не удержится. Мы даже не сможем их реализовать. Они лишь приведут нас к горечи, к гневу, к еще большим столкновениям. Потому что исправление возможно сейчас только одно, относительно самой категории правды, и относительно самой правды, мы это будем сейчас считать дальше, это может быть только через соединение, только через поручительство. Поэтому сейчас это актуально. А все остальные правители, цари и так далее, что делает правительство? Правительство заботится о безопасности внешней и о какой-то более-менее нормальной жизни внутри. Не забывает, разумеется, и себя. Это так действует обычное правительство, а сейчас, когда правительство и население испытывают проблемы, нужно им объяснить, что никакие альтернативные вот эти категории, всякие такие там комиссии Трахтенбергов не помогут. Просто жаль возлагать на это надежды, поэтому чем больше ты тянешь время и не исправляешь, ты вызываешь все больше жесткую реакцию масс, и поэтому необходимо объяснять, насколько возможно, даже если не понимают, после удара, который придет, захотят реализовывать всякие умные советы, почувствуют, что это не работает, и тогда, может быть, вспомнят то, о чем мы говорили. Это страдание роста сыновей, как это называется. Так нужно относиться к человечеству, что оно должно учиться, и от ударов тоже немного. Это путь земли называется, между путем Торы и путем страданий есть путь земли. Да.
Вы говорите, что никакое решение, вот как скажем, то решение, которое предложила комиссия Трахтенберга, не сработает? Что значит сегодня?
Пожалуйста.
Вы говорите, что такие решения, что никакие решения типа комиссии Трахтенберга и подобные решения не помогут. А какое тогда решение можно предложить?
Распространять материал, присутствовать.
Но у людей же есть требования.
То мы стараемся это делать.
Ну, поручительство создать, это хорошо, но у людей это материальные требования.
Материальные, да.
Но вы говорите, что эти решения не помогут? Ни комиссии Трахтенберга, ни другие подобные решения.
Нет. Это может быть на определенный период, и потом все равно ощущается, что все равно есть какие-то проблемы. Это что она объясняет нам, что все эти категории, ты же видишь, правда, милосердие и справедливость и мир. Правду мы не можем установить. Есть милосердие, справедливость и мир. Насколько мы можем это делать нашими материальными глазами и можем успокоить одних, других. Кто-то, может быть, выступает больше, но если неважно, правы они или нет, нужно их успокоить, знать им, дать им прежде. Все это не совсем идет по справедливости, но каким-то образом. Но эти все вещи не помогут, эти все меры. Через очень короткий период времени ощущение неудовлетворенности в итоге, будет еще острее ощущаться. Да.
На долгий период, я понимаю, объяснить ситуацию и как-то, в общем-то, общее осознание. Но вот на краткий период, на ближайший, скажем, вот была акция протеста 2 месяца. Теперь, скажем, новый сейчас вот период ближайший. Действие, практика. Что вы рекомендуете?
Я рекомендую, со всем моим уважением к господину Трахтенбергу, создать организацию, которая будет знать, куда мы должны продвигаться прежде всего, заботиться об объединении в народе, во всем государстве. Это конечная цель, соединение всех систем. Но давайте постепенно видеть, как мы можем реализовать все эти вещи, как мы можем прежде всего очистить здесь, здесь и тут навести порядок. Ты прав, что мы должны поднять всех, кто находится за чертой бедности. Это прежде всего, это даже не важно, каким образом. Затем мы должны оздоровить экономику, мы должны разработать программу, как поэтапно мы переводим производство, банковскую систему, здравоохранение, все эти системы, как мы переводим поэтапно эти системы к управлению интегральных систем. То есть мы вводим их в учебу. Я прошу прощения, но сказано об этом, что нужно сажать всех за парты. Мы их вводим в учебу, занятия. Вводим воздействие окружения, где мы находимся, какой кризис стоит, что нам предстоит, как мы можем облегчить эти процессы, какое решение в этой болезни, которую мы обнаруживаем, какое лекарство, как мы можем прийти к получению этого лекарства, как мы захотим получить его, какими этапами, это не сразу, сколько дней, месяцев. Должна быть система, которая будет объяснять, раскрывать глаза. Ты видишь, ты спрашиваешь, и нет перед нами пока что этого состояния. Я хочу встать, проснуться завтра утром и быть вместе со всем народом в понимании, в каком мире мы находимся вместе со всеми. Когда я выхожу на улицу, сижу рядом с водителем такси, говорю на работе со своими коллегами, нахожусь в разных местах, слышу радио, смотрю телевизор, я вижу, что говорят люди по делу, не слепцы, не ограниченные, не знают, что происходит, лишь кричат, как маленькие дети: «Ой, ой, ой, падает тут, ой, падает там». Перестаньте уже. Экономисты пробуждают во всех страх голода. Врачи пробуждают у всех страх, сколько людей сейчас умрут без врачебного ухода. Почему врачи кричат? Почему финансисты кричат? Давайте посмотрим, что происходит вообще в мире. Не просто так. Матери-одиночки кричат, или те, которым не хватает творожных изделий, или те, кто не могут закончить месяц. Давайте посмотрим, что происходит в мире. Тебе нужно поднять. Ты видишь, люди выходят на улицы, они сами даже не знают, для чего они выходят. У них нет четкой программы, нет ничего. Есть только страдания, переживания, что-то, недовольство. Даже что-то они хотят. Давайте посмотрим, что происходит в мире. Это не просто какое-то проходящее маленькое явление, второстепенное. Не то, что это происходит в каком-то государстве отдельном, с каким-то населением. Это целая цивилизация входит в определенное состояние. Почему бы нам не выяснить это? Посмотреть на это по-взрослому, логически посмотреть это, проанализировать. Ой, упал доллар. Ой, что происходит в Греции. Что это за выкрики вот эти? Я смотрю на них, ну, сколько можно. Нет подхода нормального. Я понимаю, что они не способны, но хотя бы понять, что не способны, тоже не могут. Нет. Давайте опустим процент, давайте поднимем процент. Давайте сделаем так, давайте сделаем по-другому. Либо мы сотрем эту Грецию, либо соединимся. Ты видишь, как высшее управление все это выстраивает. Немцы до сих пор платят то за то, что сделали Европе. Нужно остерегаться.
Мы должны создать систему объяснения, колоссальную, прежде всего в Израиле. И поэтому я говорю, выйти на улицы, распространять материал, увеличивать, строить, как бы регулировать вот это и разбирать весь все это понятие поручительства и в Фейсбуке, и все, всюду, где только можно. Выйти с этим наружу и у нас также создать такую просто, ну, целую державу, такой виртуальный наш мир, наш собственный. И как это будет распространяться по миру, ты скоро увидишь беспорядки во всех странах. От юга Европы, вот в той там компании, до севера это все распространится, ты все это увидишь. Пока что это вот так, в малых масштабах, но это все будет. И мы должны это сделать в первую очередь. Но вместе с этим мы должны все-таки говорить об экономике переходного периода. То, что происходит сегодня, мы можем более или менее объяснить. Тоже они не особо понимают. То это еще не как бы прописано в таком виде, ну, в виде глобальной системы того, что происходит сегодня. Они пишут об этом, о том, как они привыкли писать, как эгоистическая экономика, потребительская. Мы должны прописать и настоящее состояние с новой точки зрения. А потом с этого новой точки зрения мы должны прописать конечное состояние. Сбалансированная экономика, необходимая, когда все излишки... Человек получает только на уровне человеческом, то есть на животном уровне получает то, что необходимо его животному состоянию, мы животному. Есть у меня квартира, кровать, все, что нужно, я об этом уже больше не волнуюсь, я живу хорошо, и это необходимое. Почему это называется необходимым? Потому что все мои желания постепенно, но уже перешли на духовное наполнение. А посередине, как мы переходим из одного состояния в другое состояние? И здесь мы должны простроить процесс. И этот процесс непростой. И мы не можем это сделать в одиночку. Но есть уже такие экономисты, которые понимают, что нет выбора. Они все уже понимают, что выбора нет. Но постепенно они согласятся соединиться с нами и понять наши слова. И мы поймем также их слова, и так вместе будем работать над тем, что мы все-таки пропишем как-то. Ну, в первую очередь на словах, ну, как вообще все появляется? Сначала пишется об общей тенденции, потом более детализируются, потом углубляются в реализацию поэтапную. Разные блок-схемы, потом их еще больше и больше детализируют, пока не достигается сегодняшнего состояния и того, что мы делаем с сегодняшнего дня и на завтра и так далее. То есть все это мы должны сделать, и этим ты изменяешь всю связь, которая есть в мире, весь распорядок того, что есть между людьми. Ведь экономика – это система взаимодействия между нами. Как сказано, идите и зарабатывайте друг на друге. Так написано в Торе. Что значит «зарабатывайте друг на друге»? Соединившись между собой, вы достигнете наполнения. Понимаешь? Так вот, это, в этом начинается наука Каббала на практике. Здесь она и присутствует, потому что она говорит о том, как мы исправляем мир, исправляем связь между нами. И от материальной, эгоистической, потребительской взаимосвязи американской, ну, американская мечта, до настоящей мечты. И в этом наша работа, но в первую очередь... начинается. Но ты не можешь сейчас бежать и кричать, давайте сделаем так, давайте сделаем так. Нет, но мы сделаем так для тех, кто сейчас умирают с голода. Это необходимо, это надо сделать в первую очередь. Но все остальное только с помощью осознанного процесса. И вот с этого момента тут как раз проблема, что они не способны это понять. А мы понимаем это немного, что если ты начинаешь двигаться в правильном направлении, даже если ты еще ничего не сделал на практике, но света уже приходят дружественным образом. Ты уже не находишься в состоянии, когда ты враждебен природе. Ты против интегральной системы, находишься в цифровой, дискретной системе. Ты не противоречишь. Ты собираешься изменить себя, потому что твое желание и мысли уже действуют в этом направлении. Это достаточно уже желания и мысли. Когда ты хочешь быть в этом, тебе уже приведут мысли и желания сейчас. Свет начнет в соответствии с этим работать над тобой, ты уже начинаешь больше понимать, ты начинаешь большего желать. Ты становишься человеком более подходящим для того, чтобы произвести изменения. Понимаешь, если такая масса согласится с тем, что нет выбора, и мы должны произвести это изменение. Это колоссальная сила, да.
Нет выбора, и мы должны производить изменения. А какие изменения?
Мы в первую очередь должны произвести изменения в тем, что мы изменяем сознание человека. И кроме этого ничего на самом деле не надо. Но как ты можешь сказать им, сделайте вот так, но в первую очередь ты не понимаешь, и они не понимают. Откуда есть у нас ум и чувство и уверенность, что мы производим правильное действие? Лучше сиди, ничего не делай. Мы должны в первую очередь, чтобы они согласились, что мы должны поменяться в направлении объединения. И в момент, когда будет самое простейшее согласие, даже не в разуме, в сердце. Ну так, да, я согласен, чтобы так было. Ну как-то, ну нет выбора, ну что ж, пусть так будет. Ну пусть он расскажет мне, что хочет. Этого уже достаточно для того, чтобы во всем мире, в таких масштабах, если это будет уже от общего отчаяния, разочарования, как бы иссыхания, они придут к такому согласию. Они получат такой разум и такое чувство, ты даже не знаешь, что произойдет. Они будут делать такое, что это тебе даже раньше в голову не приходило. Это называется «среди своего народа я нахожусь». Когда публика своим разумом, ну вот именно силой соединения, даже в самой малой степени, на 1 грамм, достигают такого, что называется... Я не знаю, как на иврите называется, мудрость пребывает в народе. То есть мудрость массы — это мудрость народа. Есть такое? Да.
Что значит, что они согласятся измениться?
Я не слышу, и другие не слышат.
Что значит, что они согласятся на это, на обвинение?
Согласятся на вот это вот утверждение, что будущее мира, что хорошее будущее для человека — это объединение между нами.
Допустим, я согласен. Кроме лозунгов, что это такое?
Ну, это уже когда смотрит на мир по-другому. Я уже согласен, чтобы это было. То есть я уже не против. Я уже согласен принять вот эту информацию об этом. Эту программу, этот посыл. Я уже понимаю, откуда кризис, что он происходит именно из-за того, что мы выросли до такого большого эгоизма, и при этом мы так далеки друг от друга, и начинается раскрываться вместе с этим единая система, перед которой мы находимся. Понимаешь? Это называется согласие. Когда все начинают, вместо того, чтобы смотреть на тем, что там поднялся евро или доллар, или поднимаем мы сегодня банковский процент, или опускаем, чтобы выйти из кризиса, они уже начинают понимать тенденцию, мышления, что мы не сможем устроиться, если мы не будем объединены. Это сегодняшнее условие успеха, которое приходит к нам со стороны природы. Всюду. Я не знаю. Хозяин предприятия, врач в поликлинике. Каждый там, где он находится во взаимоотношениях с людьми, в разном производстве, в разных неважно, создание чего-либо в любых системах, уже будет знать, что преуспеть можно только с помощью объединения, соединения. Не тем, что я краду у кого-то, или преуспеваю за счет кого-то, обманываю кого-то, стараюсь купить быстрее кого-то там, или сделать еще что-то, или сделать еще что-то. Ты понимаешь? Какое тут должно быть изменение в отношении к жизни, к мышлению? Вообще, вся финансовая система, ведь она строится вся на чем? Как каждый преуспевает за счет другого. Что происходит на биржах? Что там вообще? Это место. Ведь сначала это было все нормально, хорошо. У нас есть место. Мы туда кладем избыток денег. И, может быть, мы все эти деньги будем вкладывать вот в то, что, может быть, имеет смысл. Вот там, может быть, и что-то стоящее. Поднимем какую-то часть производства, промышленности, индустрии. Это нормально. Но там начинают играть друг против друга, что каждый дает за то, в чем нет никакого стоимости. Ну, за сколько ты продаешь вот этот стакан? За 10 шекелей. А другой говорит, нет, я хочу купить его за 20. Ага, ты хочешь за 20, а я дам 30. Так сколько стоит стакан? 10, 20 или 30? Когда все падают, стоит это 10, и все проигрывают. Но вот эти 10, 20, мы же целую индустрию на этом построили. Что-то такое, что под этим есть, как будто бы настоящие деньги. Когда-то ведь доллар это было золотой, из золота. Вообще, монета была золотая. И это было нормально. А потом? Сколько он стоит? Вот эта бумажка. Понимаешь? Мы потеряли ту ценность, которая была в экономике. Это уже не экономики. Это просто один большой обман. Поэтому сейчас все взрывается. Мы должны вернуться к совсем иным состояниям. Мы должны поменять тенденцию. Тенденцию. Зачем мы все это делаем? Вот это экономические связи, финансовые связи, в финансовой системе во всем мире должна помогать нам уравновесить общую систему мировую. Сбалансировать, когда мы переводим эти суммы, эту силу, настоящую силу, не раздутую, но настоящую. Настоящую — это значит мера силы, которая есть в мире. Когда мы ставим, выводим это все в равновесие, в балансирование мира. То есть мы вместе теперь обсуждаем, как стоит нам вкладывать все эти вещи для того, чтобы привести к максимальному сбалансированию. Это вот так. Математику учил? Как ты строишь формулу, а потом это равно максимуму. Такие решения были же, знаешь? Максимум. Максимум. Максимум в чем? Максимум в равновесии. Как мне удается максимально сбалансировать? Вкладом в куда? Во что? В какие места? Во что точно? Это надо сделать. Это новый подход. Это подход новой экономики. Я не говорю о том, чтобы зарабатывать в денежном объеме, в тех цифрах, которые просто у меня в банке, на счету. Но я зарабатываю на мере связи, на мере равновесия, баланса между всеми системами. Да.
Я не понял, у меня есть банковский счет. Скажем, есть у меня лишние деньги, я вкладываю на биржу, чтобы там выиграть, собрать больше прибыль.
Какую прибыль?
Ну, больше денег. Сейчас вы говорите, нужно вкладывать в будущее мира. Что значит вкладывать в будущее мира?
Но если ты так будешь относиться, то скоро ты не увидишь ни бирж, ни вообще ничего. Поэтому я говорю, что мы должны в первую очередь создать систему разъяснения. А общество ставит только одно условие со своей стороны. Ты получишь все то, что тебе нужно для жизни. Не более. Мы должны постепенно продвинуться к этому. Ты можешь зайти на любое предприятие, и ты должен видеть, как это предприятие. В первую очередь, ты должен произвести расчет. Что делает это предприятие? Как ты приходишь к ситуации, когда все приходят к созданию необходимых для жизни вещей? Если это не необходимо для жизни, если это все только для того, чтобы причинить нам ущерб, экологический ущерб, то зачем тебе нужно это предприятие? Для кого? Если это сбалансированное общество, ты должен проверить его продукт. Что ты делаешь со всем тем загрязнением и тем, что ты опустошаешь полезные ископаемые? Ты должен произвести огромные расчеты. Невозможно подойти к этому. То есть мы должны действительно произвести расчет без того, чтобы мы были готовы изнутри к этому. Ты иначе начинаешь относиться к тому, что у тебя есть, и к деньгам, и к людям в твоей стране. Кроме этого, что у тебя еще есть? Ты должен с этим работать. Да.
Одна из наших ближайших целей — это объяснить простому человеку, как он связан со всеми экономическими системами. Это большая разница в нашем объяснении. Мы говорим о глобальном мире, а человек на улице, его не волнует, что где-то банк упадет или промышленность. И поэтому есть много криков: давайте сломаем и разрушим.
Я, кстати, с этим не согласен. Я был в 80-х где-то годах, когда там было обрушение в банках. А, в 83-м году в Израиле. У меня был товарищ, который поехал в Канаду. Он уже получил визу на переезд, он жил в Израиле с семьей. Продал квартиру, машину, положил деньги в банк. У него уже билеты на руках, и уже есть дата перелета, и банк рухнул. Он поехал туда, у него в руках было ноль денег. У него не было денег в кармане, чтобы там прожить даже несколько месяцев. Все. На этого человека нельзя было даже смотреть. У него было 30-40 тысяч долларов. А, 300 тысяч долларов. 40 тысяч долларов. Он 2 года планировал это. Там всякие организации были задействованы, Сахнут и прочие. Короче, ты даже не знаешь, что это такое, когда банк рушится, падает. Падает и все, что у тебя было, нету. В этой стране это уже такое было. Кто за это заплатил?
Общество.
Да, общество заплатило, а банк продолжал как обычно.
Я об этом и говорю. Я не говорю о банке конкретно, но мы стараемся объяснять то, как эти системы связаны друг с другом, когда мы говорим о глобальном интегральном мире. Какую точку зрения мы должны передавать человеку о его связи с системами, насколько он должен понимать эти системы, насколько мы должны объяснять ему, чтобы он смог осознать и принять наше объяснение, потому что часто наше объяснение слышится оторванным, непонимание того, как системы связаны с ним.
Ты говоришь, она с каббала или экономики?
Нет, я говорю, наше объяснение экономики сегодняшнему человеку.
Мы должны постараться объяснять все на разных уровнях, потому что мы объясняем всем. Ты не можешь объяснять только тем, которые находятся там, скажем, домохозяйки. Ты должен объяснить это для всех. И для учителей в школе, для профессоров, для врачей. Тем, этим. Все связаны с экономикой. Экономика — это не экономика. Вы думаете, что вы специалисты в экономике? Вы специалисты в том, как использовать деньги, заработать на этом за счет другого. Мы не говорим о такой экономике. Это то, чему вас учат там, в разных... И ты тоже учишь своих студентов также. Да, на курсе по экономике. Как украсть у других, и чтобы это было по закону. А это мы знаем. Мы учим и обучаем их совсем иной экономике. И это новая экономика, эту новую экономику должны знать все, потому что это экономика, которая поднимает их душу. Их душу, их тело. Мы сразу же говорим так: мы сохраняем все необходимое, и каждый получает, скажем, в соответствии... Нет, но на самом деле сейчас не в соответствии с истинным состоянием, но так, как вот справедливость, так, как они считают справедливо. Одному человеку надо получать 10 тысяч шекелей, двум 15, трем 20 тысяч шекелей в месяц, скажем. И мы позаботимся, чтобы так и было. Мы позаботимся о том, как вести себя и держать себя на эти деньги. И должно быть понимание, как жить хорошо. Как, в общем-то, правильно вести домашнее хозяйство, экономику. С самого маленького возраста в школе и для взрослых людей. Об этом мы позаботимся в первую очередь. Вещи необходимые у нас, это называется. Квартира. Работы, сколько-то, очень много учебы и пропитание, конечно же, все, что человеку нужно. Об этом мы должны позаботиться. Все остальное, все, что выше этого, нет. Это мы должны вычистить и перевести это на... в духовное пространство. В духовную область. Это не говорит, что завтра ты, скажем, закрываешь фабрику, производящую украшения. Нет, и это тоже нужно. Мы даже знаем еще со времен Танаха, как говорилось тогда, «Золотой Иерусалим», когда украшения, ювелирные изделия давали женщине, все вот эти кольца, украшения. Все правильно. Но все это таким образом, чтобы это не становилось использованием, эксплуатацией нашего эго. Все должно быть очень сбалансировано. И сбалансировано не с помощью КГБ, а сбалансировано посредством человека, когда ты поднимаешь его на уровень человека. Ты не можешь сказать с сегодняшнего дня и дальше все, одну баночку творога на день. Нет, ты должен их поднять до уровня, когда они будут удовлетворяться вещами, но вещами хорошими. Ты не можешь здесь сделать ничего в экономике без того, чтобы ты поднимал человека, потому что ты оставляешь в своей экономике материальной животного. Вся остальная экономика — экономика духовная. Здесь есть две экономики. Материальная и духовная. И материальная экономика продолжает существовать, как и раньше, за счет расчетов. Один передает другому, пока это все не перейдет на, ну, там, скажем, без денег или как-то еще. Там, какими-то иными другими взаиморасчетами. Но духовная экономика должна сразу же начать восполнять человеку все. Его соревнования, конкурентность, зависть, ненависть, скажем, зеленая травка у соседа, в все эти вещи. Ты должен наполнить это. Ты не можешь бросить человека так посередине. Ты должен компенсировать.
Наша разница в объяснении именно вот в этом моменте. Сегодня, кроме необходимого уровня, то, что вы сказали, питание, квартира и так далее, все чрезмерное потребление для того, чтобы получать наполнение. И сегодня наполнение не приходит, и люди впадают в депрессии, кризис и так далее. Мы хотим сказать, что вы получите духовное наполнение. Можно ли в кратчайший период сказать это таким образом, чтобы это не слышалось как-то фантастически на улицах?
Не уверен. Я не знаю, что такое в ближайшее время. Это зависит от того, как ты это их учишь, и с какой силой они принимают твое объяснение и готовы это скушать. Это тут ты решаешь, не я. Все зависит от успеха вот этой системы объяснений. А все должны сесть за парту. Ты это слышишь? Как ты иначе можешь подойти? Или что же, или тебе придется к нему с винтовкой, как большевики, подойти. А он говорит, забирайте все, только останьтесь, оставьте мне жизнь. Или подавлением, или объяснением. Но объяснение для масс, массовое, тогда у тебя есть поддержка. Тогда у тебя есть окружение, которое наполняет человека и поднимает его. Наполняет настолько, что чем больше ненависти, больше зависти, и чем больше удаленности, больше желания почестей, он еще больше чувствует, что именно это он может наполнить правильным окружением в поручительстве, а там он не может этого наполнить. Ты не уменьшаешь, ты как раз увеличиваешь все вот эти начала и можешь их наполнить. И что мы хотим в первую очередь? Как мы их уменьшим, успокоим? Мы не успокоим, пусть растет. Да, муж.
Вы все время говорите о людях, которые крадут, у которых есть банки. Я, допустим, служу в армии. Я 12 часов в день охраняю границы, чтобы вы могли здесь сидеть. Все мой вклад в объединение. Я уже нахожусь в объединении. Что мне делать?
Я не могу на такие вещи ответить, если каждый будет спрашивать. Я не знаю, что ты должен делать. Ты должен знать, что ты будешь делать, тем, что ты будешь учиться.
Я учусь. Слушаю вас.
Ну, значит, недостаточно. Или я должен, видимо, как-то постараться учить. Или ты должен больше стараться, как бы, проникнуться этим. Но не более-то. Что ты думаешь, что я буду прописывать тебе дневную программу работы, как в армии, с утра до вечера, что ты должен делать? Нет. Ты должен эти вещи поднимать через учебу и реализовать в жизни. И понимать, что без того, что ты это сделаешь, не будет хорошо ни тебе, ни другим. И к тебе это вернется. Вот с усилившимся там злом. Вы не понимаете то, как учеба и окружение, когда ее строят, действительно строим, а не так, как здесь, должно повлиять на каждого. Потому что, к сожалению, у нас нет такого примера. Нет такого примера. Каждый сидит там на своем стуле, встал и ушел. Другие даже внимания обратят. Какая проблема? В глобальной системе, даже вот в этой маленькой, когда тут несколько десятков, сотен человек, один кто-то выходит, я даже говорю миллионы, кто-то один уходит, все сразу чувствуют, как это такое может быть. Мы уже не можем жить так. Тут такого нет. Нет ощущения, что каждый дополняет всех. Поэтому ты и спрашиваешь правильно. Нечего делать. Будем надеяться, что там это будет ощущаться иначе. А если нет, то только ударами. Я тебе скажу, что будет. Когда тебе нечего будет кушать дома, не дай Бог, тогда ты услышишь. Тогда ты начнешь бежать, чтобы услышать, как я могу что-то достать, чтобы покушать. А животное не чувствует иначе. Жизнь и пропитание — это то, что нужно животному. И тогда необходимо, за необходимое ты молить будешь, чтобы у тебя было необходимое. И тогда ты поймешь, что для того, чтобы у тебя было необходимое, тебе нужно поручительство. До такого уровня ты хочешь дойти? Пожалуйста, тебе это дадут. Нет выхода. Потому что Творец, Он все больше и больше будет опускать нас, пока мы не поймем. Все. Ну, как с ребенком. Один раз сказали, два раз сказали. Потом нажали. Потом, значит, шлепнули. И все сильнее и сильнее. До какого уровня ты опускаешься? Пока он не услышит. Ты же не сразу начинаешь на него орать и бить его. Это нехорошо. Но постепенно ты к этому приходишь, если надо.
Болеслам пишет о том, что есть две заповеди, два закона, получение и отдача. И за то, что он не соблюдает закон получения, он сразу его наказывает. Допустим, если он украл много его, сажают в тюрьму. А за то, что я не додаю, нету прямой связи, я не получаю никаких ударов и наказаний. Даже, скажем, если я буду голоден и умру с голода, я не буду знать, что это связано.
Ты будешь знать, потому что будешь учиться. Ты будешь знать, потому что будешь учиться. Закон отдачи должен прийти как результат учебы и результат организации общества, окружения, когда ты сам должен быть участвовать в ее строительстве. Когда ты сейчас начинаешь распространять наш материал наружу, ты этим строишь, в общем-то, систему, новую систему просвещения. И когда она возникнет так в полную силу, и люди начнут понимать, что это окружение как раз и дает им направление в жизни, и дает им жизнь, то тогда от этого начнут и меняться, и, в общем-то, впечатляться и вдохновляться.
Я так понимаю, что... Да, я согласен. Нужно учиться. Вопрос, что значит учиться?
Учеба включает в себя также, как я уже говорил, и просвещение, и также воспитание. И просвещение с помощью образования, с помощью ученых. То есть понимание, где мы находимся, что с нами происходит, что такое кризис, какое решение. Это, в общем-то, этому надо научиться и вооружиться, в общем-то, и наукой, и учеными. И кроме образования, еще и воспитание. Воспитание в том, что мы организовываем людей в разных организациях между ними, в разных взаимосвязях, в разных мероприятиях. Даже пикник, фестиваль. Насколько они чувствуют, что единство между ними эффективно, насколько они вместе впечатляются друг от друга, что только от этого зависит их успех. Мы их на их работе впечатляем, насколько они начинают участвовать взаимно. Смотри, какой можно произвести расчет. Сколько они на этом экономят на рабочем месте. Сколько они становятся эффективнее в их производстве. Все. Сколько ты экономишь на этих проблем и страданий в школе. Да всюду. Ты потом можешь проверить, как меньше люди болеют. Да вообще, все. Это принесет колоссальную экономию. Это все. Но я говорю, но это революция, настоящая революция во всем мире с уровня животного на уровень человека. И это перед нами, и ты с этим ничего не сможешь поделать. Ты не можешь сказать, нет. Пока, ты знаешь, еще удар.
Мы говорили о том, что нас никто не услышит, но единственное решение, чтобы каждый схватил какого-нибудь ученого и начал бы его уговаривать.
Бальсулям говорит, что должны раскрыть эту мудрость, которая есть у народа Израиля. Тоже это обнаружат и согласятся, и тоже услышат. Только все зависит от убеждения, от ударов, бед. Нам не надо себя прятать. Мы должны быть вместе с учеными. Ученый может сказать что-то короткое, что-то такое постороннее, но об общей картине только мы можем говорить. Сколько бы ты ни научил бы его говорить, он не сможет говорить. Сколько бы ты его... Возьми самого умного человека в мире. Если он только будет слушать от тебя, он не сможет повторить это. Он должен быть... Он должен жить этим. Это должна быть его внутренней системой. И тогда он убедит других и даст это всем. Если это не его внутренняя система, это ничего не стоит. Если бы я не чувствовал этого внутри, я бы не смог бы говорить. Ты закончил, да, экономист? Ну, хорошо. Да. Давайте возьмем, что снаружи.
Нас спрашивают из Зихрона Якова, какая причина, что природа до сих пор не требовала от нас изменений, а сейчас природа требует изменений?
Природа все время раскрывала нам все больше и больше желания получать. И поэтому мы развивались. Мы достигли максимального желания получать. Ты помнишь, я вот так изображаю график? Максимальный. И мы сейчас с этого уровня желания получать, мы видим, как он соединяется. И сейчас мы уже чувствуем совсем иные явления. Сначала я хотел гоняться за разными какими-то большими вещами, быть выше этого, больше этого, выше этого. Сейчас я этого не хочу. Но осталось еще несколько таких сумасшедших. Но они уже получают такие удары. Что я хочу сегодня? Я не знаю. Но быть соединенным я не хочу. Но я вижу, что я и не нахожу наполнения. Потому что эго... не соединено, требует быть соединенным, а я не согласен. В этом проблема. Ну хорошо, будем надеяться, что мы... Надо будет найти решение. Нам надо все больше и больше прописывать все эти вещи, научиться делать их более близким к аудитории. И это... Поэтому прослушайте этот урок несколько раз. Вы увидите, что здесь не просто разговоры, что в этом есть очень много моментов, которые надо заложить внутрь. Ну что же, и давайте на этом мы закончим. Итак, приключение под названием «Каббала в Ашкелоне». Сегодня вторник, 11 октября, произойдет праздничная встреча в Бейт-Воск в Ашкелоне. Это будет транслироваться в прямом эфире, также по всем нашим филиалам и отделениям. Вход свободный. Информация по телефону 1-700-509-209 и на сайте Каббала Народу. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня. והמילים חוזרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בחזורים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה אמיתית